Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Вопросы будут задавать Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист, и Александр Ильичевский, интернет-журналист. Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко биография нашего гостя, тем более, что Андрей, по-моему, вы первый раз в этой программе.
Да.
Совсем коротко. Родился в 55-м году в Москве, закончил литературный институт имени Горького, в 85-м году поэтический семинар Евгения Винокурова. С 77-го года работает в журнале «Новый мир» курьером, завхозом, заведующим библиотекой. С 90-го года ответственный секретарь, с марта 98-го главный редактор. С 76-го года постоянно выступает на страницах самых разных периодических изданий со статьями, рецензиями и заметками о литературных новинках, литературной ситуации в стране в целом. Любит полемику. Член Союза журналистов, действительный член Академии русской современной словесности. Одно время вы ее даже возглавляли, насколько я помню.
Да, ну, это звучит громко, Академия русской современной словесности. На самом деле, для наших слушателей надо объяснить, это была, сейчас она в таком полузамороженном состоянии, корпоративная организация литературных критиков, примерно 40, которые занимаются в первую очередь текущей вот русской современной литературой.
И еще одно увлечение — это профессиональная фотография.
Я бы сказал, любительская.
Да. Я бы так не сказал. Первый вопрос. Я начну со справки для наших слушателей. Как говорилось в одном известном фильме, мы сегодня собрались не просто так, мы собрались по поводу, потому что ближайший номер «Нового мира», августовский, будет тысячным.
Да, вот, собственно, вот я принес уже сигнал, вышел из типографии, тиража пока нет. Это действительно тысячный номер, хотя это не очевидно. То есть, если бы в истории «Нового мира» все было хорошо, то, наверное, тысячным был бы апрельский номер. Но дело в том, что в 90-м году не вышло вообще 4 номера «Нового мира».
Об этом времени, я думаю, мы тоже поговорим, но начать я все-таки хочу с журнала. Вообще сейчас все толстые журналы, ну так мягко говоря, переживают не лучшие времена, хотя, если сравнивать, опять же, с 90-ми годами, то вполне может быть даже ничего, но тем не менее, вот бытует сегодня такое мнение, что все толстые журналы, кроме иностранной литературы, но некоторые еще добавляют к этому списку, к иностранной литературе, еще добавляют наш «Современник», можно выпускать вообще под одной обложкой, что они мало чем друг от друга отличаются. Я не думаю, что вы эту точку зрения, как главный редактор «Нового мира», разделяете, но она, тем не менее, существует. Хотя, действительно, в былые годы «Новый мир» был не просто первым среди равных, он был самым первым. Вот для меня, например, достаточно яркий пример, что когда Георгий Владимов уехал во Франкфурт и возглавил там НТСовский журнал «Грани», то первое его требование было, чтобы обложка с зеленого традиционного НТСовского цвета была сменена на голубой. Когда спросили, почему, он сказал, что было как у «Нового мира». И это действительно история. «Новый мир» сегодня.
Ну вот вы сказали, что действительно складывается впечатление, что, допустим, «Новый мир», «Знамя» и «Октябрь», скажем, ну, «Дружба народов» — такой специфический журнал, да, вот. Но вот «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», что это, в общем, как один журнал, только вот почему-то три журнала, да. Я думаю, что это не так. Просто чтобы разглядеть различия между этими журналами, надо, как говорится, подойти очень близко. А для того, чтобы подойти очень близко, надо быть мотивированным, заинтересованным в этом. Но, с другой стороны, сегодня толстые журналы, в сущности, и делаются только для тех, кому это действительно по-настоящему интересно. То есть они не являются СМИ, хотя зарегистрированы как СМИ, да, но в каком-то смысле их нельзя называть средствами массовой информации, с периодическими изданиями, обращенными именно к каким-то вот обширным таким аудиториям, да. Это периодические издания для тех, кому это интересно. То есть для тех, кому интересна современная русская литература, вот такая, какая она сегодня есть.
Я вам честно скажу, я тоже с такой точкой зрения не согласен, которую я вначале излагал. Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Я помню, это во время перестройки были как основные три журнала, как вы сказали, «Дружба народов», да, и «Огонек» были, играли большую роль в процессе перестройки, на самом деле. Именно какие-то причины сегодня, дошли именно этот лосый журналик такой ситуации?
Я бы, во-первых, сказал, что когда мы вспоминаем вот эти вот годы Горбачевской перестройки, конец 80-х годов, вспоминаем те фантастические тиражи, которые тогда были, я думаю, надо отдавать себе отчет, что вот тогда была ситуация не вполне нормальная. То есть у литературного журнала ни при каких обстоятельствах в нормальной ситуации, ну, не может быть миллионных тиражей, да? Это что-то странное, да? То есть, конечно, и нынешние тиражи литературных журналов, да, там 7 тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи, это тоже, как бы, я думаю, ненормально по отношению к сегодняшней ситуации, да, но и миллионных тиражей быть не может. Просто тогда, во время перестройки, была такая, я бы сказал, историческая минута, которая никогда уже не повторится, когда толстые литературные журналы фактически играли роль именно средств массовых информации. Их читали зачастую не как литературные журналы, а как ежедневную газету. То есть новый номер «Нового мира», да, открывались тем же чувством, как, условно говоря, там, газету «Известия», допустим. Да? То есть журналы выполняли как бы не свою роль. Вот. И, кстати, вот я упомянул в начале передачи, что в 90-м году не вышло 4 номера. Да? А с чем это было связано? Это очень интересный момент. Да? Никакой политики в этом не было совершенно. Да? Дело в том, что тиражи, подписка на журналы была свободная, цены подписные на журналы были еще не коммерческие, да, достаточно низкие, а экономика еще была старая, социалистическая. Это последние были годы вот этой старой такой административно-распределительной экономики. То есть рынка бумаги не было. Бумага распределялась, а не покупалась на рынке. А 90-й год это был пик всех тиражей, вообще всей периодики, и литературных журналов в том числе. Тираж «Нового мира» в тот год достиг 2 700 000 экземпляров. В результате бумаги, которые располагало издательство «Известия», а тогда журнал был не самостоятельным органом печати, а он входил как бы вот в большое издательство «Известия». То есть бумаги, которая имелась в наличии, просто не хватало для того, чтобы отпечатать 12 номеров вот этим огромным тиражом. А купить просто, вот как сейчас можно, так сказать, обратиться на комбинат или через, так сказать, оптовиков и просто купить сколько надо бумаги, тогда было еще невозможно. И в результате 4 номера...
Хотя денег хватало, да?
Вот, да, то есть и получилось, что 4 номера не вышло. Вот, так что во всех этих тиражах была оборотная тоже сторона такая, да, не очень приятная.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». В августе выходит тысячный номер этого издания. Вопросы задают Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, и мой коллега, интернет-журналист Александр Ильичевский. Саша, пожалуйста.
Я хотел бы узнать о динамике государственной поддержки, которая была или отсутствовала на протяжении последних 10 лет. Угу. И что сообщество толстых журналов собирается в ближайшем будущем в этом отношении сделать?
Угу. Ну, давайте так вот тезисно, да? Вот с того момента, как журнал был создан в 25-м году постановлением правительства тогдашнего, как литературный журнал при издательстве «Известия», не как орган какого-то там союз писателей, а как вот государственный, можно сказать, литературный журнал, да, до значит, рубежа 90-х годов. То есть он был частью большого хозяйства «Известий», он был государственным хозяйством, и проблем финансовых или экономических у него не только не было, но и быть не могло, да. То есть это все делалось вот как-то вот само собой, да. Если мы почитаем сейчас вот опубликованные рабочие тетради Твардовского, да, которые в «Знамени» были напечатаны, очень интересно, и посмотрим, чем занимался вот изо дня в день главный редактор «Нового мира» в 60-е годы.
Он занимался творчеством.
Да, то есть мы увидим там массу проблем. Но это какие проблемы? Это проблемы с цензурой, проблемы отношений с социологическим отделом ЦК КПСС, проблемы кадров, проблемы, что печатать, что не печатать. Все. То есть экономических и финансовых проблем и быть не могло. Я думаю, Твардовский бы очень удивился, если бы мы сказали, что когда-то руководство там, журнала «Новый мир» должно будет решать в первую очередь какие-то финансово-экономические проблемы. Да? Потом, значит, вот 90-е годы, журнал, как и все другие толстые журналы, он становится такой маленькой фирмой, самостоятельным, значит, предприятием. Тут начинается безумная инфляция, в результате чего все деньги, полученные от подписки, просто, значит, сгорают моментально. И все 90-е годы, и журналы, и другая периодика, так или иначе, получали регулярно какую-то помощь через Министерство печати. У меня иногда такое ощущение, что в некоторые годы давали просто всем СМИ, без разбору, просто хоть какие-то деньги, чтобы поддержать вообще всю систему СМИ в стране. Потому что иначе было не выжить. При этом я хочу сказать, что деньги эти давались вот органу печати, просто как органу печати. Там журналу «Новый мир», просто вот как журналу «Новый мир», там на бумагу, типографию, без каких-либо оговорок, условий, ни на каких-то там вот. То есть просто вот чтобы жили, чтобы средства массовой информации существовали. И так было, ну, почти до недавнего времени. Последние несколько лет ситуация изменилась. Сейчас в моде слово «проекты». Да, вот мы понимаем, общественно важные проекты, национальные проекты, да. Соответственно, и вся помощь СМИ, которая осуществляется еще из агентства по печати, да, она немножко видоизменилась. То есть теперь надо написать заявку, и значит, что вот мы внутри журнала «Новый мир» в этом году осуществляем некий важный проект. При этом написать, что сам журнал, вот он сам по себе есть проект, и проект тоже важный, нельзя, вот это нельзя. То есть надо сказать, что вот мы, значит, вот внутри журнала, вот часть материалов, публикуемых в журнале, представляет себе некий проект. И под этот проект мы просим, ну, грант, да, вот какие-то деньги. Вот в нынешнем 2008 году мы сочинили заявку и получили действительно деньги на проект «Новые писатели. Они и о них». То есть, разумеется, это не значит, что мы в 2008 году публикуем молодых, скажем, писателей или пишем о них, потому что мы, так, значит, вот, чтобы получить грант. Дело, да. То есть, я думаю, абсолютно все эти молодые или там новые авторы, они все равно бы у нас были в журнале напечатаны. Да? Но вот сегодня процедура вот именно такая. Да? Вот, угу. Ты никуда не денешься.
Я, с вашего позволения, о вечном. Да. Еще раз вспомню годы перестройки. Я абсолютно согласен с вашей оценкой, что тогда толстые журналы для многих были периодическими изданиями, потому что печатались ведущие экономисты, ведущие публицисты, люди, которых стали потом называть политологами, тогда такого слова еще не было. Но все-таки художественная составляющая, как это и должно быть в толстых художественных журналах, была достаточно велика, но была достаточно своеобразна. И вот термин, который я тогда услышал, не я его придумал, я не знаю, придумала ли его Навела Николаевна Матвеева, но я услышал именно от него. Она сказала: «Валу, все очень хорошо, что гласность, что все это печатается, но ведь это же ретро-гласность». И действительно, «Новый мир» напечатал «Архипелаг ГУЛАГ». Все, без исключения, толстые журналы печатали хором «Красное колесо». Был напечатан «Пильняк», был напечатан «Набоков», был напечатан «Олдос Хаксли»,
да,
был напечатан «Войнович».
Добровский,
разрыв был от «Серебряного века» до 70-х годов. Но это действительно была ретро-гласность. Почему? Вот да, не так, было на тот момент современных писателей, у которых...
Нет, они были,
которые могли бы конкурировать?
Вот я вначале сказал, что в тот период журналы выполняли не свою функцию. Я бы сказал, они две не своих функции выполняли. То есть они в публицистической части были такой газетой, да? А в своей художественной части они выполняли роль издательств. То есть быстрее издательств, публикуя вот эти вот ранее запрещенные книги, да? То есть в «Новом мире» не только же «Архипелаг», мы напечатали как бы впервые и «В круге первом», и «Раковый корпус», и «Теленок». Это все прошло вот в 90-е годы, значит, конец 80-х, начало 90-х, через журнал. Я думаю, что вот эта лихорадка, связанная с этой возвращенной, как тогда говорили, литературой, она была связана с ощущением, что все обратимо, что все может каким-то образом отыграться назад, да, и это оттепель, как бы, что вдруг это оттепель временная, да, вот она закончится, и надо успеть выложиться вот по максимуму и сделать достоянием общественности вот, ну все, что можно, да. Вот, а публикация современных, вот в тот момент работающих, пишущих прозаиков, например, она в тот момент казалась, ну, менее важной задачей.
А да. Вот даже такая вещь. Вот велись переговоры с писателями.
Да.
Ну, например, с Фазилем Абдулловичем Искандером. У него есть какая-то вещь совсем новая и никому неизвестная. Но, тем не менее, это его была мысль напечатать все-таки ненапечатанные куски из Сандро и из Чегема? Или это была редакционная политика?
Сейчас
мне, это я, например,
да,
говорю.
Мне это сейчас трудно вот по конкретному поводу сказать. Но я думаю,
тем более, что это журнал «Юность»
печатал. Я думаю, да. Но это не важно в данном случае. Потому что механика-то, я думаю, везде одна была.
Вот меня сама механика интересует.
И сами писатели, у которых в столе на годы, а может десятилетия, залежались какие-то вот такие ранее запрещенные тексты, я думаю, что и им было важно, чтобы они не лежали, не давили как бы на них, освободиться от этого груза вот ненапечатанного и сделать это достоянием
глаз. Пример.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». В августе выходит тысячный номер этого издания. Вопросы задают Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, и мой коллега, интернет-журналист Александр Ильичевский. Саша, пожалуйста.
Азольского. Сергей Сергеевич, например, блестящий совершенно роман, который был прочтен на ура. И мой папа, при получении, когда он вытаскивал каждый раз из почтового ящика журнал «Новый мир», он его прятал очень далеко и говорил о том, что вот скоро все вернется. Я хотел бы поинтересоваться, есть ли в планах главного редактора и, собственно, его команды какие-либо концептуальные изменения в журнале сделать в ближайшее время. Не в том смысле, что прогнуться под очередные проекты,
нет,
а в том отношении, что
понял, да.
Эволюционно.
Дело в том, что вообще и я, и сотрудники редакции, мы все не революционеры, да, во всех смыслах, и по отношению к журналу нашему тоже. Да? То есть журнал на самом деле непрерывно меняется. Да? Это не всегда заметно, потому что когда десятилетиями вроде бы вот в одной и той же голубой вот такой обложке, да, это тоже наша позиция принципиальная, да, чтобы не менять достаточно аскетический внешний вид журнала. Но внутри там все время какое-то такое вот эволюция, мутация даже, может быть, какая-то она происходит, да, но не резкая, а очень постепенно. То есть для того, чтобы это увидеть, надо, наверное, взять, как бы сравнить сегодняшний журнал с тем, что было 5, 10, 15 лет назад, тогда вот эти вот изменения, а изменения эти, они связаны скорее с движением самой вот литературы сегодняшней словесности, вот такой, как она есть. Почему я все время акцент делаю такой, как она есть? Потому что она нам не всегда нравится. Да? Это не значит, что мы, сотрудники редакции, в восторге от современной русской литературы. Она очень разная, противоречивая и богатая, да? Но мы не можем сочинить другую литературу, такую, как нам было бы приятно. Да? Вот мы имеем дело с теми писателями, какие есть, и с теми книгами, которые они реально сегодня пишут, да, и предлагают нам. Мы, конечно, можем выбрать вот это, взять это, но не взять этого, но то, из чего мы выбираем, это же все равно как бы некая данность, да, сегодняшняя.
Это вы большую тему для обсуждения предложили, не знаю, вот. Примет ли ее Хайсам Бадырхан, который сейчас задал свой вопрос.
Вот, поэтому я сейчас просто договорю, да. То есть, я думаю, эти изменения, такие эволюционные, они и дальше будут происходить, потому что литературный пейзаж, он все время меняется. К сожалению, непрерывно уходят писатели старшего поколения, это мы помним на наших глазах. Очень известные. Многие, к сожалению, писатели еще живые, ну, скажем так, не в лучшей форме находятся, творческой, что тоже понятно, да. В то же время непрерывно приходят новые поколения. То есть реально вошло в литературу целым поколением, поколение 20-летних, да, где есть 20-летние поэты, прозаики, критики, драматурги, публицисты. Да, вот это реальность уже новая. И проблема в том, что умирают-то очень известные писатели, которые славу и известность свою завоевали еще в советские годы, да, и которых знали миллионы. А приходят новые писатели, которых еще никто не знает, и которые заведомо, даже очень талантливые, не могут рассчитывать на такой резонанс, на такую известность, как могли рассчитывать вот эти уходящие писатели. И поэтому у некоторых читателей создается ощущение, что литература мельчает, как бы, да? Что вот какие-то вот те, кого мы все знали, вот их уже нет, а этих мы еще не знаем. Да? Но это другая проблема. Это не значит, что эти новые писатели, они какие-то плохие, да, не такие, не талантливые, не умные, так сказать. Это проблема именно коммуникации между вот сегодняшними писателями и вот читательской аудиторией.
Хайсам, у вас именно очень короткий вопрос до новостей.
Вот именно еще во время перестройки, это, когда было интересно, ваш журнал поднимался, его рейтинг, это в результате того, что вы печатали неизвестные литературные произведения. Ну, мышление изменилось, как вы говорите, новые писатели. А новые писатели на самом деле сегодня, ну, можно смотреть это даже сериалы, да, ну, пусти, на самом деле, больше пусти. А может быть, это в результате такой политики, как, когда было. Только, как говорят, интерес, интерес, интерес. Превратили мышление людей в такое коммерческое мышление, и в результате такой отсутствует духовность и отсутствует идеологию в государстве, идеи. Идеи нету. Мы же к этому мы дошли в результате эти.
Вот на, такой, да. На такой ответ у вас 2.5 минуты.
Действительно. То есть надо, и мы в редакции абсолютно как бы трезво отдаем себе отчет в том, что вообще интерес к литературе как таковой, к современной литературе, к такой, как она есть в сегодняшнем нашем обществе, невелик по сравнению с тем, что было и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, да даже и в 90-е годы. Да? То есть в обществе есть достаточно узкая прослойка людей, которой все это интересно. При этом надо иметь в виду, что если раньше, вот, ну, в советское, скажем, время, понятие читатель и покупатель книги, или читатель и подписчик, это было одно и то же, да? То есть, ну, вот кому, если человек не интересовался, он и покупал книги, да, и подписывался на журнал. Сегодня эти понятия разошлись. Сегодня есть очень много людей, которые интересуются литературой, но они не могут себе позволить покупать новые книги, потому что для их бюджета семейного это очень дорого. В то же время есть очень много людей, у которых есть деньги, которые могли бы покупать книги. Да? Но им это не интересно. Им интересно кино, допустим, или там музыка, или что-то другое. В результате прослойка людей, которые и хотят, и могут, которым и интересна современная литература, и которые могут и готовы платить за это свои собственные деньги, эта прослойка в нашем обществе очень-очень невелика. И, судя по всему, она не растет.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На вопросы Хайсама Бадархана, независимого арабского журналиста и интернет-журналиста Александра Ильичевского, отвечает главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на воскресенье продолжилась перестрелка. Жертв нет. Министерство обороны Грузии не отрицает сообщение о переброске войск в сторону Цхинвали. Власти Южной Осетии эвакуируют женщин, детей и стариков в безопасные районы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала обе стороны к сдержанности. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии. В акции, инициированной общественной организацией «Совет старейшин», приняли участие более 1000 человек. КПРФ обжаловала в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов выборов в Государственную Думу. В Ингушетии в минувшие сутки совершена серия вооруженных нападений. Погиб военнослужащий внутренних войск МВД, 5 человек получили ранения. В Ножай-Юртовском районе Чечни ранен милиционер. По данным «Интерфакса», милиционеры, проводившие в лесу около села Алерой поисковые мероприятия, были обстреляны неизвестными. Из якутского села Бетенкес из-за наводнения эвакуировано около 200 человек. Затоплены 288 домов. 12 человек погибли и около 30 получили ранения в результате нескольких взрывов в столице Ирака Багдаде. Как сообщается, в Суннитском районе города взорвалась заминированная машина. В Афганистане погиб военнослужащий в международной коалиции. Еще один ранен. По информации властей, военная машина подорвалась на мине в пригороде Кабула. В Турции арестованы подозреваемые в причастности к недавним взрывам в Стамбуле, жертвами которых стали 17 человек, более 150 были ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода», еженедельную воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». В нашей студии главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Вопросы задают Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист, и интернет-журналист Александр Ильичевский. Ведет программу Владимир Бабурин. Андрей, я хочу вернуться к теме, на которой вы закончили перед новостями. Сначала такое короткое отступление. Вот одним из открытий периода гласности – стал писатель Саша Соколов. Открыл, правда, для советского читателя его провинциальный журнал «Волга», напечатав «Школу для дураков». Но потом Саша приехал в Москву. Мы с ним довольно долго разговаривали. Очень приятная была встреча. Одна его фраза мне очень запомнилась. Он сказал, что в редком американском доме число комнат бывает меньше, чем число книг, которые в этом доме содержатся. Тогда было себе очень трудно представить, что в России эта ситуация может повториться. Сейчас она действительно повторилась. Вы обозначили одну часть проблемы. Действительно, очень многие люди не могут сегодня покупать книги из-за того, что они дороги. Но, по-моему, это все-таки лишь часть проблемы, потому что миллионные тиражи были действительно. Читали миллионы. Более того, журналы еще передавались из рук в руки, поэтому каждый номер, ну, по крайней мере, на два, то и на три надо было умножать. Все-таки не все из этих миллионов живут сегодня так бедно, что не могут купить интересующую книгу. В конце концов, можно сходить в библиотеку, но не делают ни того, ни другого, не только по причине нехватки денег. Какие еще причины?
Значит, вот одна из причин, не универсальная, но одна из причин. Ее в одном из недавних интервью обозначил Соломон Волков. Он сказал, что, примерно так я своими словами пересказываю, что советская власть создала гигантскую систему такого культурного воспитания, принуждения, как бы, ну, в кавычках, к чтению высокой классической литературы. Да? То есть, условно говоря, Лев Толстой, да, вот, или там Пушкин, да? Это именно внедрялось, это человеку все именно напоминали, что, во-первых, это есть, это надо читать там через всю сферу образования, через политику книгоиздания, да? И казалось, что вот будет свобода, да, исчезнет вот эта вот какая-то единая государственная политика в области культуры, да? Но вот этот интерес к классике, например, он останется. Также люди свободно будут читать Пушкина, Толстого, Достоевского и все. Оказалось, нет. Оказалось, что... как, ну, вот продолжает Соломон Волков, да, вот интерес к, в кавычках, высокой, серьезной литературе, к высокому, серьезному искусству, он сам по себе в человеке не присутствует. Нужна культурная прививка какая-то, постоянное напоминание о том, что вот есть нечто ценное, и это ценное, это к этому ценному надо как бы вот стремиться и попытаться этим овладеть. Как только это давление исчезает, человек немножко упрощается. Да? Поскольку любой организм стремится к минимизации усилий, в том числе интеллектуальных, и прочее. Ну, понятно. Да? Вот я думаю, это тоже серьезная причина.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Вот продолжение этой темы именно в том, что какой вы видите сегодня механизм, да, чтобы вернуть. Вернуть уже, как сказать, невозможно, но улучшить ситуацию в этой области чтения, именно чтения. Интернет, на самом деле, почитаешь, да, ну, приходит отсюда, выходит отсюда. Это не книга, это не журнал, не толстый журнал. Именно, я думаю, прежде всего, какая-то идея должна быть у государства, может быть, не такая марксизма, да, или что, но должна быть идея, которая сегодня отсутствует. Вот как вы видите эту ситуацию?
Я бы сказал, что без государственных усилий тут, конечно, не обойтись, но весь вопрос в том, как бы, как эту вот государственную политику понимать, да? Будет ли государство вкладывать деньги в культурную инфраструктуру, то есть библиотеки, там вот культурные центры и так далее, не навязывая людям культурного выбора? Это безусловно необходимо, да, то есть другого пути нет. Или государство выработает какую-то свою культурную политику, в смысле, что вот есть хорошие писатели, а это плохие писатели. Это хорошие режиссеры, а вот это плохие режиссеры. Да? Вот этого, пожалуйста, да, вот чего-то не хочется. Да? Вот. Мы с вами говорили о том, что есть очень большое количество людей у нас сейчас в стране, которые хотели бы, допустим, читать, но у них нет материальной возможности. То есть, я думаю, в первую очередь, можно было бы и достаточно просто, да, помочь этим людям, да. Допустим, люди-читатели, живущие в провинции, да, у них единственная возможность подключиться к современной литературе – это прийти в местную библиотеку, где они сегодня ничего подобного не находят. Они там не найдут ни новинок современной прозы, ни современных, действительно, свежих романов. И зачастую они не найдут там ни одного номера, ни одного толстого литературного журнала. То есть ни иностранку, ни знамя, ни дружбу народов, ни октябрь. Вот. То есть я вовсе не хочу сказать, что как бы надо вот читателям, да, вот в регионах, по всей нашей России, вот специально как-то навязывать вот толстые литературные журналы. Да? Но все-таки у любого такого читателя должен быть какой-то выбор культурный. Да? В библиотеке, любой библиотеке, будь там какая-то маленькая, там в каком-то небольшом поселке, или это там какая-то городская библиотека, какой-то набор периодики должен быть в библиотеке, самых разных типов, разные книги, да. Один человек придет в библиотеку, возьмет журнал там за рулем, ну, условно, там можно любой подобрать пример, замечательно, да. А другой человек придет и возьмет там журнал «Знамя», допустим, да. И даже, может быть, он возьмет этот журнал или «Новый мир», так полистает его и скажет: нет, что-то мне это вот неинтересно. И это тоже хорошо. Человек определился, он понял, вот это мне не надо, да, мне нужно что-то другое. Но сегодня-то даже такой возможности нет. Просто прийти в библиотеку, взять в руки и посмотреть, а что же там печатается-то вообще в толстых журналах.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». В августе выходит тысячный номер этого издания. Вопросы задают Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, и мой коллега, интернет-журналист Александр Ильичевский. Саш, пожалуйста.
Совершенно верно. Число библиотек в стране многократно превышает тираж.
Саша.
Да, вот приведу. Хотел спросить, собственно.
Значит, во-первых, сколько в России библиотек, не знает никто. Даже ни Минкультуры, никто точно не знает. Они называют цифру такую порядка 130 тысяч библиотек всех, ну, как бы типов и уровней. Значит, считаем, если бы каждая десятая библиотека в России выписывала хотя бы один комплект «Нового мира», это уже 13 тысяч.
Экземпляров. Два раза превышающие.
У нас сейчас тираж, вот восьмой номер, 7 тысяч. То есть это значит, что есть целые регионы в России, где ни в каких библиотеках никакого нового мира даже в помине нет. Вот я думаю, что все-таки это ненормально.
Это абсолютно ненормально. И я считаю, что если меня кто-нибудь спросит мое мнение, то на вопрос, что же делать с литературой, как не можно заботиться, надо ли заботиться о писателях, отвечу, что заботиться нужно прежде всего о читателях. Да, нужно заботиться о рынке, к которому обращается писатель. И в смысле рынка я хотел бы задать следующий вопрос. Возникали ли... То есть, ну, понятное дело, что мой вопрос, он утрирован, да, потому что вы на самом деле эволюционируете, а не революционируете. Были ли у команды журнала какие-то мысли движения в сторону формата «Нью-Йоркера»? Ну, такой очень условный вопрос, да. То есть это высокоинтеллектуальное содержание текстов, да, сопровожденное определенной подачей и в смысле верстки, и в смысле иллюстративного какого-то представления и прочее. Или Atlantic Monthly, да, который тоже один из таких вариантов. Да. Вот в этом вопрос.
Нет, во-первых, не было, а во-вторых, что, на мой взгляд, гораздо важнее, даже если бы у нас такая идея возникла, все упирается в себестоимость. То есть, вот вы видите, вот лежит этот журнал, он, скажем, мягко говоря, полиграфически очень аскетичен. То есть, дело даже не в том, что вот обложка такая традиционная, да, ну, хотелось бы, чтобы такая же обложка, да, но бумага была, там, Леонт какой-нибудь, да, чтобы внутри такая же верстка, но бумажка-то была, чтобы получше. Но это все моментально отразится на себестоимости журнала, а значит, и на подписной цене, да. Поэтому, в общем, в нынешних условиях мы стараемся максимально снизить себестоимость журнала, да, пусть даже вот ценой такого полиграфического аскетизма. И в этом смысле любые инновации, они сразу резко увеличивают отпускную цену. Вот. И то у нас даже при относительно низкой себестоимости по нынешним временам, да, вот я вам просто приведу вот проблему. Да, вот вели мы... Значит, контакты были недавно с одной книготорговой, значит, книготорговой вот, компанией. Как раз разговаривал с ними вот мой первый заместитель Михаил Бутов, прозаик. Да? Ему, значит, человек там очень доброжелательный, очень понимающий, что такое вот толстый журнал, что такое новый мир. Да? Он примерно дал ему такой расчет. Для того, чтобы в каком-то магазине, где-то далеко от Москвы, да, кто-то хотя бы теоретически купил «Новый мир», он там должен стоить в этом магазине не более 150 рублей. То есть это максимум, да, чтобы его кто-то мог купить. Но для этого мы, редакция «Нового мира», должны отпускать в эту торговую сеть примерно за 50 рублей. То есть это, для нас это просто чистый убыток, разорение. Да? Если мы, допустим, отпускали бы, продавали в эту торговую сеть журнал по 90 рублей, то конечная со всеми накрутками цена была бы уже 250 рублей. То есть его не купил бы никто, даже тот, кому он очень нужен. Вот как из этой ловушки выскочить, например, я не знаю.
Знаете, процитировав Соломона Волкова, у меня на такую грустную очень мысль навели, что качественная литература становится все более и более нечитаемой. Это становится чтиво для специалистов. Вот, я такой пример приведу. Вряд ли, кроме специалиста, кто-то будет сейчас читать древнерусскую литературу, даже самые лучшие ее памятники. Но если только по очень большой необходимости. Очень короткий пример. У меня возникла недавно такая необходимость, когда придумали новый праздник Петра и Февронии, День всех российских влюбленных. Как-то мне не показалось, что очень удачно выбраны персонажи. Да, я когда-то на первом курсе это читал, даже запомнилось. Именно поэтому я подумал, что персонажи выбраны неудачно. Перечитал, действительно убедился, что я был прав, что банальнейшая мезальянс, она дочка Бортника, он князь, он болеет, она условием, что она его вылечит, ставит условия замуж берет. То есть, ну, банальнейший такой мезальянс, ну, очень неудачно. Вот в никаких других случаях я бы не прикоснулся бы, наверное, к этой книге. Вот вы цитировали Соломона Волкова, что да, не читают ни Пушкина, ни Достоевского. Сейчас не читают и современную, качественную, подчеркну, сложную литературу. Зато в больших количествах, огромными тиражами, недорогие детективы, женские романы. Вот на это у них деньги есть.
Ну вот вы знаете, что очень любопытно. Может, я немножко так покасательно отвечу на ваш вопрос. До сих пор мы привыкли представлять наш российский книжный рынок, да, что вот небольшими тиражами там какая-то серьезная литература издается, но зато есть какие-то фантастические, там вообще миллионные тиражи вот этого Москвы. На самом деле это уже не так. Так было еще совсем недавно. Сегодня так называемый средний тираж книг снижается по всем сегментам. То есть он и вообще из года в год, вот так как есть термин такой, средний тираж, если все выпущенные книги, весь общий совокупный тираж разделить на количество называют. То есть и вообще снижается этот средний тираж из года в год. И по всем сегментам, в том числе в развлекательном вот секторе литературы, и в Москульте средний тираж снижается. То есть на самом деле и вот эти вот детективы, там фантастика, женский роман, он тоже уже не является продуктом вот такого действительно вот какого-то очень уж массового спроса.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Вот вы упомянули про это проекты, про это фонд поддержки СМИ. На самом деле сегодня, если человек хочет какой-то проект предлагать, да, который сегодня, я думаю, важно во все отношения, это международные отношения, которые уже играют большую роль, чем внутренние ситуации. То есть у меня лично есть проект, да, У меня есть согласие на его. Много государственные это. Но, однако, могут меня поддержать примерно такой. Или надо вначале, чтобы его сдавать, потом они поддерживают. Или кому они специально, кому-то люди поддерживают. Или...
Понимаете, сейчас, в принципе, есть некоторые механизмы, да, такие институции, в которых писатель никому не известный, то есть вот, да, и даже не издавший еще ничего, может, тем не менее, получить некоторую поддержку и каким-то образом быть замечен, да, а если он будет замечен, то, значит, вот у него может что-то сложиться. Существует уже, не знаю, лет 6, например, каждую осень проводится такое мероприятие «Форум молодых писателей» под Москвой, в пансионате «Липки». Вот. Значит, благодаря вот фонду Сергея Филатова, значит, вот проводится. Да? Туда приезжает, допустим, 150 молодых писателей с разных концов России, да? И кто-то из них, да, ну, понятно, что меньшинство, да, меньшинство участников, да, но какие-то вот из этой работы, которая с ними происходит, вот из, выкристаллизовываются какие-то, какие-то имена отдельные, да, которым открываются какие-то, может быть, возможности к книгоизданию, к публикации в журналах, которые они сами по себе, где-то там вот, живя за пределами Москвы, действительно никак бы никакой ни помощи, ни поддержки бы не получили, да. А так у них какие-то вот возникают какие-то перспективы. Я вот помню в прошлом, что ли, году, ну, где-то вот совсем недавно, в «Огоньке» спорили, значит, Дмитрий Быков и критик Ян Шенкман. Вот. Ян Шенкман писал, что в литературе не работает социальный лифт вверх. Что все вот известные на сегодняшний день писатели, вот они так прочно свои места заняли и никого не пускают, да? А Дмитрий Быков возражал, что как раз литература-то это вообще единственный сегмент в сегодняшней российской жизни, где у молодого есть шанс, где лифт работает, где у молодого абсолютно неизвестного человека, если он что-то из себя представляет, есть шанс, да, как-то улучшить свое положение, стать издаваемым, более известным человеком. Я в данном случае склоняюсь к мнению Быкова.
Вот я тоже, знаете,
лифт
тоже,
работает, да, вот на самом деле.
Я, знаете, я, пожалуй, тоже здесь больше соглашусь с Димой, потому что еще совсем недавно в советской, вот если бы советские времена продолжались, я, которому уже там, ближе к 50 считался бы еще молодым журналистом, там, если бы я был писателем, то уж совсем молодым писателем. А сегодня понятие «молодой писатель» вообще не существует. Вот тот же самый Дима Быков, которого только-только 40 сравнялось, уже вполне маститый писатель и лауреат. Это я к чему?
Что, лифт работает, что ли?
Пускай Александр Ильичевский вопрос задает.
Да, значит, у меня все-таки...
То есть я думаю, что одним из примеров вот лифта, да, вот сидящий здесь Александр Ильичевский, да?
Работает лифт, работает.
Вот, который вот он подтверждает, да, который, по-моему, за несколько лет вот он как бы...
То есть, даже не успел на форум к Сергею Филатову.
Да, попасть. То есть вот как бы это превращение из, условно говоря, условно неизвестного в условно известного прозаика произошло буквально вот очень быстро, моментально почти.
Ну, да? Здесь ключевое слово «условно».
Ну это, но это понятно, да. Потому что что такое сегодня успех писателя, да. Это вообще очень такой сложный вопрос.
Да, конечно. Да.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». В августе выходит тысячный номер этого издания. Вопросы задают Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист, и мой коллега, интернет-журналист Александр Ильичевский. Саша, пожалуйста.
Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу, когда мы обсуждали изменения средних тиражей. Я бы задал вопрос, меняется ли парадигма читателя в принципе. Потому что я слышал из разных книгоиздательских уст, если можно будет так выразиться, о том, что снижение тиражей Москпульта происходит в пользу тиражей нормальной литературы. И что издательства, которые были до недавнего времени сосредоточены на коммерческом издании Москпульта, они сейчас срочным образом переформатируют свои интересы в пользу литературы обыкновенный. Uh-huh. Вот. Данный, ну, и одним из примеров был, который они приводили, это пример романа Улицкой, который разошелся совершенно каким-то невероятным тиражом. Uh-huh. Вот. И что вы думаете по этому поводу?
Это интересный вопрос, но у меня нет достоверной информации по этому вопросу. То есть, вполне возможно, что внутри одного какого-нибудь крупного издательства вот такие тенденции происходят. Да? То есть, они меняют свою политику издательскую, переориентируясь немножко, да, с масс-культа на серьезный роман. А вполне возможно, что другое не менее крупное издательство, вот какой-то там внутри какие-то другие процессы происходят. На самом деле все эти процессы и мотивы издательской политики, они достаточно закрыты все-таки. Вот. Тут можно только догадки строить. И действительно ли происходит в масштабах вообще страны всего вот книгоиздательского бизнеса, да, вот такая немножко подвижка в сторону серьезной литературы, я не знаю, я не берусь об этом судить.
То есть, как вы полагаете, если бы сегодня Достоевский принес бы в какое-нибудь издание «Преступление и наказание», там бы оставили только детективную составляющую, а все остальное выбросили?
Это не факт. Это смотря какое издательство, да, смотря в какую минуту в это издательство придет условный Достоевский, да.
Ну вот. И продолжу хотя бы тем, что Достоевский потрясающий писатель, я думаю, что начав его читать, это прошло бы как маскульт.
Ну, в общем, дело за Достоевским, да. Только, да.
А тогда вопрос, то есть, на самом деле, вот что я хотел бы сказать, что сейчас парадоксальная ситуация, когда просто издать книгу, вот что вот, нет проблем на самом деле, то есть нет проблем, ну, будет где-то там 1000 экземпляров издана книжка, да. Да, во-первых, ее еще даже эту 1000 надо продать, да, а не просто раздарить своим друзьям, да. Вот. Во-вторых, кто ее прочтет, кто ее заметит, да. То есть количество названий, вот мы говорили про то, что падают средние тиражи, да, но количество названий возрастает каждый год неимоверно, да. То есть выбрасывается на книжный рынок каждый год все больше, больше, больше названий тех же романов там и прочее, да. Вопрос, кто прочтет, кто отметит, кто заметит.
Тогда вопрос к вам, как именно к редактору. Вы, насколько я понимаю, поработали при трех редакторах в «Новом мире»: Сергей Наровчатов, Владимир, да, Карпов и Сергей Залыгин.
Да.
Я хочу спросить про цензуру. Цензуру политическую и цензуру коммерческую. В качестве примера приведу один разговор с Олегом Чухонцевым. Он как-то рассказывал. Читает он подборку Бродского, рядом с Иосифом Александровичем. Он говорит, ну как? Он говорит, нет, ничего не пройдет. Он пытался, вот Олег честно пытался найти хоть какое-нибудь стихотворение, которое могло бы пройти советскую цензуру. Ничего не нашел. Потом Иосиф Александрович уехал и попросил Сергея Довлатова, чтобы тот, это был в журнале «Юность», чтобы тот ему скопировал заголовки оглавления журнала «Юность», там, за последние там, пару-тройку лет. Сергей Иванович это сделал, потом говорит, Иосиф, ну как, не, говорит, ничего не нашел. Какая цензура хуже, политическая или коммерческая?
Вы знаете,
или обе хуже?
Я не люблю вот это выражение «коммерческая цензура», потому что оно...
Вы редактор, вы можете меня поправить.
Да, то есть оно на самом деле не отражает как бы реальность. Да? Все-таки для меня цензура – это вот цензура, да, то есть некое вмешательство, допустим, чиновников или не чиновников, не имеющих отношения к литературе и к книгоиздательскому делу, да, в какой-то процесс. Да, вот, то есть стороннее вмешательство, административное вмешательство. Да? Вот. А то, что мы называем коммерческой цензурой, ну, книгоиздание сегодня является бизнесом, в общем, да, в значительной степени. Да? То есть какие-то, так сказать, разная есть политика в этом, бизнес-политика у разных издательств. То есть я бы не говорил, что это вот слово «цензура» здесь, оно немножко не точно все-таки. То есть я вот единственное, что могу сказать, что поскольку мы журнал, с одной стороны, независимый, не являемся ни государственным журналом, ни органом там какого-либо союза писателей, в то же время мы не являемся каким-то большим бизнес-проектом, да, то есть для нас издание журнала не является средством, так сказать, получения прибыли, да, то, может быть, мы очень-очень свободный на самом деле журнал. Свободный от какого-либо давления в любом виде, да, хоть коммерческое, хоть не коммерческое, да. То есть в этом смысле мы находимся пока еще в достаточно счастливой ситуации и делаем, что хотим.
Время-то у нас кончилось, у журналистов по несколько секунд, чтобы сформулировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Андреем Василевским, главным редактором журнала «Новый мир». Хайсан Бадархан, пожалуйста.
Ну, как известно, большинство средств массовой информации в мире не прибыльно. Это именно должно быть государственная поддержка или какие-то организации. Вот надеемся, что будет какая-то государственная поддержка вам побольше, чтобы вы могли вернуться на том уровне, как во время перестройки.
Посмотрим. Спасибо.
Александр Лещевский, пожалуйста.
Я очень люблю этот журнал, чрезвычайно ему благодарен и хочу пожелать оставаться в тех рамках многоплановой свободы, о которой сейчас только что шла речь.
Ну, к сожалению, для меня разговор получился гораздо более грустный, чем я даже мог себе это предположить, хотя предполагал, что пойдет он именно в том русле, что будем мы ностальгически вспоминать годы перестройки, огромные тиражи, прекрасно осознавая, что, я с Андреем абсолютно согласен, это было ненормально, что это никогда уже не вернется по многим причинам. Самая грустная причина, что такого количества замечательных писателей, которые в те годы были напечатаны, сейчас, пожалуй, уже и нет. Это была программа «Лицом к лицу». Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», отвечал на вопросы независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана и Александра Лещевского, интернет-журналиста. Координатор программы Карен Агамеров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел передачу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».